Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос сегодня будет веселенький. Забреют Пашу на каторгу в Тулон или нет? Вариант первый. Забреют. Ай, потому что неча. 8-495-134-27-35. Вариант второй. Не за что. Ни в чем он не виноватый. И вообще это нарушение свободы слова. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Откуда же я знаю? Там французское правосудие, оно будет разбираться. 8-495-134-27-37. Итак, еще раз. 134-27-35, да, забреют, то есть посадят. 134-27-36 разберутся и отпустят довольно быстро. 134-27-37, а черт его знает. Значит, я для начала сопутствующие, так сказать, мероприятия. Все помнят, какими воплями, так сказать, свободолюбивой общественности сопровождались наезды на Телеграм в России. Просто душераздирающие. Где? Где эти человеколюбы? Защитники свободы и демократии, которые, соответственно, ратуют за свободу слова. Ну, ребят, ну, как бы определитесь, да, или вы за свободу слова, или вы за кого. Вот, ну, ладно, это я глумлюсь, да. Я, как вы понимаете, когда это все произошло, произошло это в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени. И, соответственно, все воскресенье, вся, так сказать, политологическая, интеллектуальная тусовка, блогеры, политологи и прочие разные придумывали разные версии. Я в этом смысле, конечно же, не являюсь ни блогером, ни политологом, но я тоже задумался. А задумался я вот почему. Дело в том, что я тут высказал некоторое время тому назад, ну, пару месяцев тому назад, некую гипотезу, которую я как бы сейчас ищу подтверждение или, наоборот, ее опровержение. Подтверждений много, опровержений я пока не нашел. Но подтверждения такие, слабоватенькие. То есть, это не доказательства, а только намеки. Про гипотезу я напомню. Гипотеза эта состоит в том, что финансовые демиурги, то есть старшие мажоритарные акционеры всяких BlackRock'ов, Vanguard'ов и прочих разных, те, кто реально контролируют все там Apple и прочее, читайте «Лестницу в небо», где все подробно описано, как, соответственно, поступили со Стивом Джобсом реальные владельцы компании Apple после IPO. Ну, и так далее, и тому подобное. Значит, вот это вот все я, значит, предположил, что до них дошло, ну, как бы две вещи. Первое, что их наемные менеджеры, что финансовые руководители банков, крупных фондов и ФРС, и других финансовых институтов, что политические наемники, то есть глубинное государство, так сказать, во главе со своим, так сказать, уже таким абстрактным начальником Байденом, их подставили по полной программе. Причем не просто облажались, но еще и завели ситуацию в абсолютно безвыходное положение, из которого выхода нету. Ну, просто вот нету. И поэтому эти финансовые демиурги стали искать выход. Единственный выход, который приходит в голову в этой ситуации, это то, что надо забыть про то, что вы как бы мировые начальники, потому что нет ресурса на то, чтобы контролировать мир, и это уже видно невооруженным глазом. И надо, соответственно, взять ту территорию, которая есть, то есть Соединенные Штаты Америки, и навести там порядок. То есть восстановить там экономику. То есть, иными словами, реализовывать программу Трампа. Отметим, что в рамках той системы, которая сейчас сложилась, это сделать невозможно, потому что наемный менеджмент этих самых финансовых демиургов никогда этого делать не будет. Ну, потому что они будут охранять свои рабочие места и пускать туда каких-то там промышленников, которые будут делать какие-то инвестиции в промышленность, они никогда не будут. Это с их точки зрения идиотизм. По этой причине картина тут будет следующая. Они, ну, я еще раз говорю, это я подозреваю, что они договорились с теми промышленными демиургами. Они, конечно, масштабом меньше, чем финансовые демиурги, но в отличие от финансовых, у них не подгорает. Они, соответственно, сговорились и пришли к следующему выводу, что, ребята, мы согласны, чтобы вы провели своего Трампа в президент. Но поскольку Трамп руководить не может, то давайте мы ему найдем толкового руководителя, администратора, вице-президента, который, собственно, и будет рулить. Как это было в 50-е годы, когда вместо уже больного Эйзенхауэра руководил вполне себе молодой и бойкий Ричард Никсон, который был вице-президентом. Дальше, соответственно, нужны взаимные гарантии. И в качестве наших гарантий, что вы, соответственно, нас не кинете, мы оставляем Камалу Харрис. При этом мы делаем так, чтобы Камала Харрис никак не могла выиграть сама. А могла выиграть только с путем фальсификации, который контролируют демиурги. И по этой причине, обратите внимание, Камалу сливают. Да, ее экономическую программу раскритиковала даже демократические СМИ. Ей подсунули вице-президента крайне сомнительного человека, лидера педерастических реформ в Миннесоте, который, соответственно, если Камала проиграет, то можно будет провести большую уже такую всеамериканскую кампанию, что вот смотрите, народ не поддержал ЛГБТ-тематику, в том числе в части смены пола у подростков. Значит, и, соответственно, Венс, у которого есть свои выходы на цифровиков и, соответственно, банкиров через Тиля, будет как бы выполнять некую общую программу. А цифровики дадут, не цифровики, а как бы, а банкиры дадут ему ресурс. Все, да, абсолютно рабочая схема. Другое дело, мы не знаем, поскольку она произошла за кулисами, то мы не знаем, это было или не было. Но если это было, то, во-первых, кто-то должен двигать изоляционистскую повестку дня, и мы видим Венса, который говорит, что американские парни не должны быть за границей, когда такие проблемы внутри страны. За исключением Юго-Восточной Азии, где нужно отжать Китай, потому что единственный способ восстановить внутреннее производство в Соединенных Штатах Америки – это использовать внешний рынок, потому что внутренний исчерпан полностью. Ну, или надо резко опустить уровень жизни населения, причем резко это значит не на 10%, а в два раза. И это может полностью разрушить всю социально-политическую систему. Этого допускать нельзя. Поэтому вот так вот. Да? Значит, и дальше, соответственно, последнее, если американские мальчики уходят, то должны быть какие-то региональные лидеры. И вот мы видим, да, что региональный лидер в Восточной Европе – Россия, региональный лидер на Ближнем, причем Россия не только, но и на Ближнем, не только в Восточной Европе, но и в арабском мире. За исключением Ближнего Востока, где региональным лидером становится Иран. Явно совершенно Соединенные Штаты Америки с Ираном дружат, а как бы альтернативная сторона, Великобритания с Китаем, пытаются этому помешать. Ну, Великобритания, конечно, Китай в некоторые политические игры не лезет. Он лезет в экономические, в политические не лезет. Значит, кто жертвами является этой... Да, Кто жертва? Да, Великобритания, которая всех достала своими игрищами. И Китай, которым Соединенные Штаты Америки будут сражаться за Юго-Восточную Азию. Теперь вопрос. А Западную Европу кто будет курировать? Теоретически Макрон был, выражаясь терминами «лестница в небо», вассалом Ротшильда. Ну, потому что он у них там работал, и они его двигали. Он в этом смысле реинкарнация Наполеона III, которого Ротшильда многократно финансировали. Он там и попытки государственных переворотов устраивал, а потом на деньги Ротшильдов стал президентом, а потом на деньги Ротшильдов стал императором. И все это с одной единственной целью – поругать Францию с Германией, чтобы не было мощного антибританского кулака в континентальной Европе. Ну и, собственно, война 1870 года и потом Первая и Вторая мировая война, где Франция выступала за Англию, подтвердила, соответственно, что этот план получился. Поэтому я-то считаю, что Макрон – это реинкарнация Наполеона III. Это план британский, соответственно, по взятию под контроль последнего очага сопротивления Великобритании в континентальной Западной Европе. Отметим, что хоть сколько-нибудь серьезным игроком Великобритания может стать, только если у нее будет, ну, не валютная зона, но хотя бы, так сказать, прообраз валютной зоны, который может стать на сегодня. Там были разные планы 10 лет назад. Сегодня уже понятно, что единственное, кто может стать, это Западная Европа. То есть, Португалия, Испания, которых уже Великобритания захватила. Ну, реально, да, вот управляется Франция, Бенилюкс и частично Германия. Частично, потому что для того, чтобы этот план реализовать, нужно развалить и Евросоюз, и Германию. По очевидной причине. Германию целиком нынешняя Великобритания не переварит. Вот картинка. Значит, поэтому, значит, они двинули Макрона, но при этом Макрон – это же маленький Наполеон. Мы же все знаем, какой он весь из себя такой настоящий петушок гальский. Так вот, соответственно, когда стало понятно, что Лондон, в общем, сильно на него сильно разозлились, что в Вашингтоне, что в Москве, что в Тегеране, у Макрона появилась мысль, что надо, соответственно, как-то, может быть, сыграть самостоятельную игру. И я не исключаю, что вся история с Дуровым – это попытка сделать так, чтобы можно было использовать Телеграм в качестве инструмента усиления позиций Франции в регионе. В этом смысле я не верю во все эти истории, отдайте ключи, еще чего-то. Чего вообще вы взяли, что у Дурова, ну, у Паши Дурова, есть эти ключи? Телеграм – это не человек, Телеграм – это команда. Павел Дуров – это фронтмен. Может быть, он занимается финансами. Причем, скорее всего, финансами будущими. Потому что финансами текущими должны заниматься другие люди, бухгалтера. И соответственно, как бы сегодня придет адвокат, ну, потому что это Франция, а в выходные дни там ничего не работает. Значит, приходит адвокат и приносит внутреннюю бумагу, телеграммы, из которой написано, что Павел Дуров не занимается программированием, вообще ничего не знает о ключах и кодах. Единственное, чем он занимается, это ведением переговоров о продвижении телеграмма в новые регионы и новые страты населения. Ну, еще является лицом. Он такой весь из себя симпатичный. И что вы с этим будете делать? Обвинять его в том, что он... Понимаете, это примерно то же самое, что пытаться как бы вот с WhatsApp. Да? Что такое WhatsApp? Кто владелец WhatsApp? Вам скажут, да, на 30% Vanguard, на 30% BlackRock, на 40% индивидуальный акционер. И что вы будете делать? Арестовывать менеджеров BlackRock или, соответственно, Вангарда? Ну вот что с этим будете делать? Если у вас нету персонализации, то вообще непонятно, как, что тут можно сделать. Нет, можно сделать, как американцы в какой-то момент сделали с Дебирсом. Они запретили любым сотрудникам Дебирса приезжать на территорию Соединенных Штатов Америки. Визу не давали. Ну, бывает. Это мешало дебирсовским алмазам продаваться в ювелирных магазинах США? Нет, не мешало. То есть, иными словами, картина там может быть значительно более сложной. Я не исключаю, что то, что произошло с Дуровым, это просто попытка правильным образом организовать переговоры. Спрашивается, а зачем тогда такой вот такой формат? А я откуда знаю? Может быть, это демонстрация Макрона кому-то еще. Я крутой, я могу, я имею право. Или еще чего-нибудь в этом роде. Вот такая вот получается замечательная картинка. Я могу ошибаться, да? Но давайте посмотрим, что сказали наши слушатели. Остановить голосование. Значит, у нас, соответственно, 57% считают, что Дуров сядет, 17%, что его выпустят, а 26% не знают. Ну вот я еще раз говорю, ответа на этот вопрос нельзя дать до тех пор, пока вы не понимаете, в чем реальная цель тех людей, которые его арестовали. Я пока не вижу, кто это может сделать и почему. Ну вот в закрытом телеграм-канале я там, как бы, мы там это все обсуждается. Вот, может быть, кто-нибудь еще какую-нибудь идею предложит. Я там, конечно, как это, более свободен в рассуждениях, чем на открытом для всех радио. Но тем не менее, вот я, как бы, всем настоятельно рекомендую подумать. И не над тем, сядет Паши или не сядет, а над тем, а зачем, собственно, какая реальная цель была. Потому что, когда все говорят, что вот, хотят ключи, хотят иметь доступ, понимаете, я, кстати, не знаю, какая криптографическая школа сейчас во Франции. В США есть криптографическая школа, в России есть. Может быть, Россия и США и читают Telegram. Про остальных ничего сказать не могу. Мне это не очевидно. Судя по тому, что Китай его запретил, Китай не читает. Вот. То есть, иными словами, мы оказались в ситуации, когда у людей возникают новые потребности, которые радикально отличаются от привычных потребностей, которые мы видели предыдущие десятилетия. Вот это вот принципиальная и базовая вещь. Я провел вчера вебинар по сбережениям. И, соответственно, значительную часть этого вебинара говорил не столько о том, куда вкладывать, ну, потому что в нынешней ситуации вариантов не так много, сколько о том, куда вкладывать категорически нельзя. Потому что старые модели больше не работают. То есть, нет, вкладывать, конечно, можно. Но при этом риски вырастают очень сильно. И для обывателя, у которого небольшие деньги. Знаете, одно дело, когда у вас есть 100 миллиардов, и вы 5 миллиардами рискуете. Венчурные вложения. О, это, пожалуйста, сколько угодно. А если у вас 5 миллионов, и эти 5 миллионов принципиально важны для вашей семьи, вы не можете себе позволить миллион или два кинуть непонятно куда. Это неправильно. Все-таки тут хорошо бы иметь какие-то гарантии. Кстати, я хочу сказать, что в ближайшее время, ну, там в течение, я думаю, где-то порядка 2 недель, мы этот вебинар повторим. Потому что количество желающих было очень велико. мы никогда не имели дела технически с таким количеством слушателей, поэтому были на первом этапе некоторые проблемы технические. Сейчас мы с ними разберемся окончательно. И, соответственно, где-то через 2 недели, ну, там мы объявим точно в течение нескольких дней, что именно и как мы будем делать. Значит, когда будет этот новый вебинар? Но я хочу сразу сказать, чтобы было понятно, что это не для тех, у кого есть даже 100 миллионов. Я не говорю про тех, у кого есть 20 миллиардов. Это для тех, у кого есть от 500 000, ну хорошо, до 10 миллионов сбережений, рублей. Вот им это принципиально важно. Понимать, насколько изменилась ситуация, в которой мы находимся, и почему категорически нельзя делать некоторые вещи, которые еще, ну, может быть, не полгода, но год назад еще были норм. Вот это самая главная принципиальная вещь. Я когда-то, когда начинал там обзоры макроэкономические фонда Хазина, когда я начинал свой телеграм-канал, то я это делал ровно потому, что я считал, что вот на фоне вот этого вот дикого, на самом деле виртуально-рекламного давления со стороны тех, кто создает виртуальную реальность, ну, как бы экономического роста, благополучия и так далее, чтобы был, ну, хотя бы какой-то голос, который говорит: ребята, все не так. Все на самом деле сильно более сложно, и это надо учитывать. Вот это вот принципиальная вещь. Все, я поэтому и говорю, подписывайтесь на обзоры фонда Хазина, подписывайтесь на закрытый телеграм-канал, потому что, читая его, вы начинаете понимать, насколько меняются их, так сказать, базовые акценты, принципиальные интересы, насколько много появилось новых акторов, игроков, насколько ослабли игроки старые. Вы-то живете в виртуальной реальности, в которой все, как было 5 лет назад, 10 лет назад. Но мы это очень хорошо видим по тем дебилам, например, которые сбежали там, в 2022 году из России. Ну, а до этого, которые сбежали еще раньше. Потому что они неожиданно обнаружили, что тот мир, в котором они оказались, он вообще не имеет никакого отношения к той легенде, которую им рассказывали. И теперь они в полном ошалении. Потому что что делать-то? У них в голове старый мир, которого нету, перестроиться на новый мир, но он значительно хуже, чем тот, который был в России. Поэтому как бы, я всем настоятельно рекомендую, кто еще может, сбежать обратно. Ну, потому что будет иначе очень плохо. Очень плохо. Ну, поверьте. Причем в самое ближайшее время будет резкое ухудшение там. И, кстати, Паша Дуров тому пример. Потому что если можно арестовать Пашу Дурова, это не важно совершенно. Может быть, с ним действительно хотят договориться. Но его арестовали. А дальше в дело вступает целая куча других факторов. Вы готовы воевать там, с французской, американской юстицией? Я могу вас уверить, это со стороны нашего человека невозможно. Это может сделать очень богатый человек. Вот. Ну, вот, например, мы знаем пример одного человека, который сосудился с Хьюлитт-Паккард. Сначала он их кинул на 8 миллиардов, а потом с ними судился и даже выиграл. А потом его яхта неожиданно утонула. И вот так вот бывает, да? Вот я очень всех прошу это учесть, что жизнь стремительно меняется, и надо к этому быть готовым. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте,
Виктор Михайлович. Михаил Леонидович, здравствуйте. Значит, вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что многие неудачи на дипломатическом фронте и других подобных фронтах связаны с тем, что многие дипломаты, общественные деятели используют терминологию морали в политических отношениях. Такие, например, как добрососедские отношения, жесты доброй воли. Это свойство нашего менталитета, и мы будем продолжать действовать в этом ключе и дальше, или же мы, так сказать, выработаем какую-то новую прагматичную линию взаимоотношений.
А вы знаете, если вы посмотрите на дипломатию XIX века, то вы увидите, что она разительно отличалась от современной. Ну, потому как люди себя вели. Да, как бы она была куда более, если так можно выразиться, приличной. Ну, или, если угодно, там, с некой долей морали. И это, в общем, постепенно разрушалось. И сейчас в нашем мире разрушено практически полностью. Как сказали бы разные там специалисты, время постмодерна. Я в своей книжке «Воспоминания о будущем» и даже, по-моему, в «Закате империи доллара» тему модерна и постмодерна разбираю. Я к ней отношусь, ну, такой, с легкой иронией. Но что мне кажется принципиально важным, что единственная страна, которая сегодня пытается сохранить вот эту вот культуру, это Иран. Вот мы видим, что Иран очень качественно ведет свою дипломатию, говорит: нет, есть вещи, которые мы делать не будем. Есть вещи, которые мы не делаем. Например, мы не бьем по жилым кварталам Украины и, соответственно, не используем мирных граждан в качестве заложников. Ну, еще там как бы много чего. Но в целом уровень дипломатии в этом смысле резко упал. А я считаю, что в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, разрушение либерального мира, или, если угодно, разрушение мира постмодерна. Ну, потому что вся вот эта вот конструкция – это, на самом деле, надстройка над экономикой. Да? То есть, когда мы перешли от капитализма к финансовому капитализму, у нас появился постмодерн как модель, которая удовлетворяет финансистов. Ну, собственно, я про это говорил, что если демократия – это власть демократов, то либерализм – это власть финансистов. То есть постмодерн – это вот как бы реализация власти финансистов через вот нашу вот как бы жизнь. Да? Так вот, по этой причине я считаю, что надо сохранять мораль. Другое дело, что надо при этом четко объяснять, что если мы имеем дело с аморальными персонажами, то с ними надо вести себя так же, как они. То есть, они создают прецеденты, мы на них только отвечаем, но именно с ними. И публично это объяснять. Вот это, как мне кажется, принципиально важно. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте.
Доброе утро, Михаил
Леонидович. Слушайте, пожалуйста. У себя радио.
У меня такой вопрос. Да. Значит, все мы знаем, что затруднены расчеты с Китаем, и наша компания с этим активно сталкивается. В разных банках нам предлагают условия платежа через агентские договора, и всплывает цифра 4% этим компаниям. Но на прошлой неделе один из крупнейших банков нашей страны прямо заявил, что комиссия перевода в Китай, гарантированная его перевода, будет стоить 4%. Мы поняли, что есть некий сговор между банками. Это огромная цифра, с моей точки зрения, от общей суммы перевода 4%. Если раньше комиссия за перевод была примерно 0,15-0,20%. Вот. Как, с вашей точки зрения, на это должен реагировать Минфин, СБ и правительство? Ведь это же разгон инфляции, или мы что-то не понимаем?
Ну, я могу вас уверить, что Минфин и особенно ЦБ, разгон инфляции – это хорошо. Можно поднять ставку. Они радуются. Чем выше ставка, тем меньше экономический рост и, наоборот, экономический спад в России. И это для либеральной элиты хорошо, ну, потому что когда все падают, и мы должны падать, мы же как бы составляем единую команду с миром. Вот. Ну а что касается общей ситуации, то это как бы оценка рисков. Я подозреваю, что эти 4% распределены между китайской стороной, российской стороной, еще чего-то. Ну да, это в некотором смысле плата за санкции. Но теоретически я думаю, что можно решить вопрос иначе. Я думаю, что эта сумма будет постепенно уменьшаться. То есть надо, может быть, если это реально гарантированно, может быть, начать работать по этой схеме, но при этом искать альтернативу. То есть вот я эту ситуацию вижу так. Следующий вопрос. Алло.
Алло, Михаил, здравствуйте. Наконец-то к вам дозвонился. Да. Вот, беспокоит Юрий Тушина. Хотел вам задать вопрос из реальной экономики. Вот, да. Меня очень беспокоит продовольственная безопасность. И мне вот непонятно одно явление. Почему с мая по август картошка подорожала больше, чем в два раза? И почему картошка сейчас продается с торговой наценкой в районе 100 и более процентов?
Кстати, а какая сейчас цена бананов?
Мне ну, бананы, интересно. Ну, наверное, 110-129, вот так где-то. А картошка? Вот, а картошка 43.
40. Ну, то есть, бананы стоят все-таки дороже картошки.
У нас да, да, бананы дороже. И когда Эквадор там закозлил, они вообще, по-моему, поднялись до 170-180 рублей. Ну, это, скажем так, надо немножко проверять, но это около того.
Я просто помню, у нас был момент, когда бананы стоили дешевле картошки.
Ну, вот, значит, вы покупали очень дорогую картошку.
Почему? Бананы, понятно. Почему? Потому что там крахмала примерно так же, как и в картошке. Они дико питательные. Так вот, что я могу сказать? Что в нашей стране система как бы антимонопольная, которая занимается борьбой с разными ценовыми безобразиями, она практически отсутствует. В прежние времена у правительства была информация. Например, был, соответственно, в Министерстве экономики департамент, который отслеживал рынки. И, соответственно, была картина, да, что на рынках происходит, как они устроены, как образуется реально ценообразование, как устроено. А сейчас этой информации нету у правительства. Это типа невидимая рука рынка. А невидимая рука рынка так устроена, что она все время увеличивает торговые наценки. То есть, я бы сказал так. Это сочетание некоторой торговой монополии, потому что государство не защищает малых производителей. Это с одной стороны. А с другой стороны отсутствие вот этой вот системы защиты потребителей, в том числе антимонопольными мерами. Я считаю, что это отсутствие государственной политики. Но поскольку у нас либералы формируют экономическую политику, то странно было бы, если бы эта политика вдруг ни с того ни с сего появилась. Надо ждать, когда либералы уйдут. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Это Артем, Москва. Я бы хотел спросить, есть ли существуют ли какие-то труды по экономике изолированные, которые не требуют расширения рынков? Может, вы посоветуете?
Ну, понимаете, мне сказать сложно. Я же не являюсь академическим экономистом. Я труды по экономике не читаю. Я специалист по как бы управлению государственному экономикой и вот по макроэкономике, то есть по глобальным экономическим процессам. Вот. Соответственно, и при этом сейчас повторяю, я не являюсь экономическим ученым, то есть я не читаю труды, которые выходят, и книжки, которые публикуют. Но тут надо учесть еще одно обстоятельство, я про это много писал, могу повторить еще раз. Дело в том, что современная культура научная, особенно в гуманитарных науках, она вышла из схоластики, и по этой причине она требует очень активной ссылки на всех предыдущих авторитетов, а при этом как бы собственных идей может быть две, может быть одна, а может вообще ни одной. И по этой причине в большинстве случаев я разговариваю с людьми, которые там читают книжки, общаются, разговаривают, они мне говорят: «О, вышла книжка, в которой вот такая вот идея. Все. Дальше книжку можно не читать. Мне неинтересно». Там ссылка на там, блаженного Августина, святого Иеронима или еще там кого-нибудь. Понимаете? Вот это принципиально важная вещь. Что количество идей мало. И если вы в состоянии эти идеи как-то сканировать, ну, у меня это разговоры с людьми, то в этом случае вам читать книжки не нужно. Вот если вы академический ученый, вам это необходимо для поддержания формата. Но, правда, в результате у ученых уже не хватает времени на то, чтобы заниматься чем-то интересным, потому что они практически все свое время либо пишут заявки на гранты, либо пишут отчеты по грантам, либо, соответственно, значит, приводят свои труды вот к этим вот идиотским стандартам. И я по этому поводу все время, ну не то чтобы издеваюсь, подтруниваю над профессором Евстафьевым, который вынужден этим заниматься, в то время как по-настоящему интересные беседы он ведет там, как бы с людьми иногда в Телеграме, и эти беседы могут занимать 5 минут, а потом он идет и 2 часа, значит, тратит на это вот бессмысленную писанину. Я в этом смысле человек свободный, поэтому я радуюсь жизни. Следующий вопрос.
Здравствуйте, здравствуйте, Михаил. Слушайте. Вот среди причин задержания Дурова назывались как такие...
Как вас зовут и вы откуда?
Вы же меня знаете прекрасно. Андрей,
это не... Совершенно хорошо.
Значит, среди причин задержания... Назывались такие, как содействие терроризму, вот его инструментом Телеграм, потом содействование отмыванию наркотиков, там отмывание денег, то есть не отмывание наркотиков, распространение наркотиков, вот педофильская информация, распространяемая по Телеграмму. Но вот эти требования французского правительства, чтобы он раскрыл значит, содержание переписки в Телеграме, они на самом деле вполне законные, и там были аналогичные требования от российского правительства. Вот. И он там одно время даже, вернее, у него закрывали Телеграм в России, вот потом опять открыли. Вот у меня такой вопрос. Как вообще вот в таких... Ну, во-первых, нужно ли для этого задержание? Ведь, наверное, там проще просто запретить Телеграм во Франции. Вот. А, значит, если он скажет, что все он раскроется, уедет, и потом опять, когда он будет освобожден, опять там все закроется. То есть вот какая сейчас логика взаимодействия с Дуровым со стороны французского правительства? Вот они его...
Я знаю. Откуда же я знаю, какая система взаимодействия французского правительства с Дуровым? Я могу только строить версии. Понимаете, совершенно очевидно, что арест фронтмена одной из самых больших социальных сетей в мире – это явление скандальное. По этой причине под ним всегда имеется какая-то причина. Да? Если Телеграм много лет не раскрывал информацию – и это как бы не то, чтобы никого не трогало, но все по этому поводу молчали, а теперь вдруг неожиданно стали наезжать, то это значит, что что-то произошло, что вот вчера, как-то вчера было рано, а вот сегодня самое оно. Вопрос, что это за причина? И потом, вы уж меня извините, все эти истории с Даркнетом, с педофилией и прочее показывают, что отлично, соответственно, все существует и минует Телеграм. А кроме того, да, ребят, нужно быть как бы... у вас что, в WhatsApp этого нету? Да, в Facebook этого нету еще где-то? Ну, если есть, то почему вы там не преследуете Facebook или WhatsApp? Если это нету, то тогда, соответственно, а почему Telegram не сделал так, чтобы этого не было? Ну и так далее, и тому подобное. По этой причине меня вот это не волнует. Меня волнует исключительно следствие, является ли это событие подтверждающим, опровергающим или нейтральным по отношению к моим гипотезам. Вот что мне интересно. Ну, вот я вот и сказал. Следующий опрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, меня Игорь зовут.
Откуда вы?
Скажите, пожалуйста, Михаил, а вот СМИ постоянно сообщают, что американцы печатают ничем не обеспеченные доллары. А вот у нас печатают ничем не обеспеченные денежки? И в каком количестве, если их цифра эта не засекречена? Еще один вопросик у меня будет.
Откуда вы, скажите, кстати?
Ну, по методике Родниной я из Московской области, а так официально из Москвы.
Понятно.
А можно второй вопрос сразу задать? Да. Вот сценарии какие-то, вот вы видите выхода в дальнейшем вот из нашей финансовой ситуации с высокой инфляцией, ну и вообще вот так вот.
Да бога ради, совершенно тривиальная история, да, немножко револьвируйте рубль, соответственно, откажитесь от либеральной политики, сделайте рубль инвестиционной валютой, и у вас начнется не инфляция, а дефляция и бешеный экономический рост со всеми вытекающими. Все. Вот. Поэтому тут даже и вопросов нет. Это уже как бы столько раз это рассказывалось. И... Но тогда нам придется поругаться с МВФ, Мировым банком и так далее. Что с точки зрения нынешнего руководства денежных властей, ужас ужасный. То есть для них испортить отношения с МВФ, выйти из Бреттон-Вудской системы, это страшнее, чем, соответственно, отсутствие экономического роста в стране. Ну, хорошо, вот у них такое политическое мнение. Вот. Что касается печатания денег, то я могу себе представить, что Центральный банк печатает деньги. Например, для того, чтобы поддержать дружественные ему банки, которые проворовались. Это я представить себе могу. Втихаря выдаются кредиты. Вот. Но, соответственно, система-то немножко по-другому построена, чем в Соединенных Штатах Америки. Вот. В Соединенных Штатах Америки, кстати, вы тоже не всегда знаете, сколько они реально напечатали. Вот. Поэтому вот так вот. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слушаю.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Если можно, радио выключите, пожалуйста.
Я слушаю. Сейчас, это затруднительно. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, что заставляет Путина до сих пор держать при всей ситуации на таком посту Набиуллину?
А скажите, пожалуйста, кто вы и откуда?
Ага, извините, забыл. Евгений Кисловодск.
Еще раз здравствуйте. Значит, смотрите. Ключевая проблема здесь вот в чем. В России в конце 80-х, начале 90-х сформировалась очень мощная элитная группа, которую можно условно назвать либеральной. Она состоит из нескольких частей. Но ее база – это приватизационные новориши, которые на приватизации сделали свои капиталы. Эта группа очень сильна. Ну, просто потому, что у нее очень много чего есть. Как там говорил Березовский в 90-е годы, нам принадлежит 70% экономики России, и поэтому мы здесь власть. И по этой причине убрать их всех сходу, это означает, ну, устроить такую, может быть, маленькую, а может и побольше гражданскую войну. Вообще очень трудно убрать элитную группу. По этой причине идет очень сложный процесс. Частично ее перевоспитывают, частично собственность конфисковывают, частично они сами бегут. И я думаю, что этот процесс... ну, там какое-то в ближайшее время ускорится. И вот тогда можно будет убрать из-под их контроля те части государства, которые они контролируют. То есть, в частности, финансово-экономическую политику. Ну, вот где-то так. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Как вас
Здравствуйте,
зовут?
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Скажите, пожалуйста, вот Дуров хотел, да, он прекрасно знал, что его самолет его арестует. Он мог, так сказать, приземлиться в Италии, в Греции, там, в Нидерландах, в Бельгии. Его там не арестовали, у него ордер был выписан только во Франции. То есть он уже умышленно знал, что его посадят. Возникает сразу вопрос, пусть объяснит гражданам, зачем он это сделал. И вопрос второй, да, вот у нас вот хорошо посадят его там на 18 лет, но его заместители должны взять, так сказать, пальму вот эту преемственность и прекрасно руководить Телеграм. Может, Телеграм еще лучше станет работать, когда Павел Дуров 18 лет будет сидеть в тюрьме.
Как вас зовут и откуда вы?
Сергей из города Москвы. Ответьте, пожалуйста, на два серьезных вопроса, потому что 1,5 миллиарда человек на планете Земля требуют ответа на эти вопросы. Ну,
я уже на них отвечал. Я выдвинул гипотезу, что Павел Дуров прилетел в Париж на переговоры. Он же даже сказал, я лечу на переговоры. Но теперь представьте себе, что форму переговоров Макрон решил выбрать вот такую. Для удобства. Ну, например, чтобы никому в голову не пришло, что одна из сторон, ну, одна сторона это Дуров, а вторая является он лично. Это гипотеза, разумеется. Она может быть неверная. Но почему нет? Вот. А что касается, что он как бы ни на что не влияет, об этом я сказал тоже. Что, а если он вообще ни на что не отвечает? А если он вообще не умеет программировать? Ну, и все. Тема закрыта. Поэтому я как раз и задал вопрос. Посадят, не посадят? Мне это самому интересно. Но есть у меня гипотеза, что не посадят. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И откуда?
Екатеринбург, Артем меня зовут.
Слушаю вас. Только давайте быстрее, чем мало времени осталось.
Да-да-да. Ну, да, ну, короткий вопрос такой. Вот про активную либеральную общественность, которая поливает активно грязью наше советское прошлое, но при этом сама на нем взросла. Вот. И это достаточно известные люди, выступающие где-то на телевидении, ведущие чаты какие-то в Телеграме. Ну, если коротко, что с ними можно сделать, они не
я уже говорил о том,
возражений там, и так я далее. Понял, да.
Значит, смотрите, вся проблема состоит в том, что это часть либеральной элитной группы. Понимаете? Это либеральная элитная группа, она большая. И ее можно будет убрать только после того, как будет как бы, проведена некоторая очень большая и тяжелая предварительная работа. И еще при этом при максимальной общественной поддержки. Если этого нет, ничего не получится. Вот это принципиально важная вещь. Поэтому, ну, как бы постепенно их прижимают, прижимают. Медленно, медленно, медленно. Но я вспоминаю, что в 90-е годы также прижимали патриотов. Медленно, медленно, медленно. Ну, и в конце концов практически извели. До тех пор, пока не пришел Путин. Значит, в заключение я хочу напомнить, что ключевая проблема современной жизни – это то, что мы живем в виртуальной реальности. И нужен глоток свободы, в смысле глоток справедливой информации, который соответствует реальности. Именно поэтому я рекомендую читать макроэкономические обзоры фонда Хазина и подписываться на закрытый телеграм-канал Михаила Хазина, потому что я там пишу, как оно на самом деле. А без этого понимание, что к чему, совершенно невозможно. Так что вот я прошу это учесть. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.